радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час откроет беседы журналиста Елены Смирновой с протоиереем Сергием Звонаревым о духовных смыслах Великого Поста. Затем у нашего микрофона будет инокиня Ольга Гобзева с новым радиоциклом «Памяти ушедших актеров».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. У нас продолжаются святые дни Великого Поста. И сегодня наша передача будет как раз и посвящена Великому Посту, его смыслам, о которых мы часто забываем, думая только о том, что нам нельзя съесть мясного, молочного, и вообще много есть, и только вот у нас в голове еда, 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 еда. А на самом-то деле смысл поста несколько в ином. И об этом нам сегодня расскажет настоятель храма Всех Святых на Кулишках, протоиерей Сергий Звонарев, наш теперь уже постоянный автор.
Здравствуйте, уважаемая Елена Александровна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшняя наша встреча посвящена духовным смыслам Великого Поста. Современный крестьянин должен иметь трезвенный взгляд на время Святой Четыридесятницы. Время, которое называется очень часто духовной весной души христианина. А почему? Наверное, не только потому, что Великий Пост обыкновенно совпадает со временем ухода зимы, расцветанием природы. Связано это утверждение с тем, что весна души пробуждает внутренние чувства человека, раскрывает поры души человека, которые были забиты грехом, несовершенством, страстями нашими. И подобно тому, как с весенней почки под воздействием живой силы, сока, дерева, слетает внешняя оболочка твердая этой почки и пробивается свежий листок, так и во время Святой Четыридесятницы с души человека должна соскочить вот эта жесткая, твердая оболочка. И вот свежий листочек зелени, живой силы, духовной силы пробивается в душе христианина. И происходит это так тогда, когда мы относимся правильно к Великому Посту, как к времени возбуждения и возрастания душевных сил. В первую очередь, всепобеждающей силы любви. Великий Пост – это время усовершенствования человека в добродетелях. Это время, когда человеку дается возможности и силы Духа, которые он сам себе, благодаря воле своей, культивирует, направленные на то, чтобы больше обращаться к Богу, к Отцу Небесному. Но не потому, что положено, не потому, что нужно, не потому, что это требуется кем-то, а потому, что мы сами этого хотим. Подобно тому, как этого хотят дети, которые обращаются к родителям, не потому, что они их только защищают, одевают и обеспечивают, а потому, что дети любят своих родителей. И в этом плане также любовь и к человеку также является содержанием поста, когда мы любим ближнего своего не потому, что обязаны его любить, не потому, что написано это любить, а любим его по принципу той любви, которую движим во время Великого Поста. В таком случае любовь становится для нас движимой силой поста, которой весьма помогает сила прощения. По этой самой причине мы перед началом Великого Поста просим друг у друга прощения. Для того, чтобы, примирившись с человеком и примирившись с Богом, вступать во время Святой Четыридесятницы. И примирение, оно является свидетельством как решимости укореняться в добродетелях во время Святой Четыридесятницы, так и свидетельством решимости нашей отказаться от той самой жесткой оболочки, которая окружает, подобно оболочке почки, нашу душу.
И отец Сергий, Конечно же, мы помним, откуда пришел этот чин прощения. Это ведь было в глубокой древности, когда из монастырей на Великий пост уходили в пустыню, и не все возвращались оттуда, потому что в пустыне аскетизм очень тяжелый, и там и звери могли погубить людей, и поэтому люди прощались друг с другом и даже пели Пасху, потому что не каждый мог прийти до Пасхи. И поэтому и мы тоже в нынешние времена, времена тяжелых заболеваний, должны помнить о том, что и у нас не каждый может дойти до Пасхи, не каждый может дойти до воскресения. Но мы должны все-таки стараться помнить о том, что вот Господь воскрес, мы встречаем Его воскресение, но мы ведь должны встретить и помнить и о своем воскресении, правда? О своем воскрешении из мертвых. И вот как раз, мне кажется, Великий пост – это самое время, чтобы помнить об этом и готовить свои добродетели к тому, чтобы они нам дали возможность войти потом в Царство Небесное. А что для этого нужно? Что поспешествует этому? Любовь, вот вы сказали.
Во-первых, хотел бы ответить на это замечание тем, что сегодня никто из нас в пустыне, конечно, в буквальном смысле этого слова, не уходит. И та самая древняя монашеская традиция, о которой было сказано, она является конкретным историческим фактом, который мы сегодня знаем. Но мы ведь продолжаем с вами вести, в общем-то, привычный образ жизни во время Святой Четыридесятницы. Также ходим с вами на работу, вставая рано, детей отводим в садик, дети своим ходом идут в школу, взрослые дети отправляются на учебу в учебные заведения. Также у нас есть и рабочие дни, и выходные дни нерабочие. Поэтому никакой пустыни в буквальном смысле у нас не происходит. Однако человек, христианин, вступая на поприще Великого Поста, несомненно, должен уходить в пустыню духовную, когда он ограничивает себя добровольно от всего того, что, как он сам прекрасно себя знает, служит не самому лучшему, не лучшим качеством его души. И когда мы отказываемся от развлечений, отказываемся от того, что мы часто погружаемся в виртуальную реальность, в социальные сети, интернет, от всего этого, как от окружающего нас соблазнительного мира, мы добровольно уходим. И в этом плане мы уходим в символическую пустыню. Когда отказываемся от определенной пищи, которая доставляет нам удовольствие, вкусной, изысканной пищи порой, но, во всяком случае, приятный для нас, мы тоже уходим в этом плане в духовную пустыню. Когда мы работаем над собой и пытаемся не осуждать ближнего своего, пытаемся не гневаться, не раздражаться, пытаемся вести добродетельную жизнь, больше помогать друг другу, молиться друг за друга, мы тоже таким образом уходим в духовную пустыню. Как вместо, и как в первую очередь, наверное, как состояние, которое очень отличается от состояния и предшествующего периода, и всего обыкновенного нашего времяпрепровождения. Но мы ведь в этой пустыне претерпеваем и искушения, и соблазны, которые вместе с нами в эту пустыню уходят. И более того, верующие люди отмечают, что того количества соблазнов, того количества искушений, которые сопутствуют человеку во время Святой Четыридесятницы, он не встречает в другое время года. И более того, эта духовная борьба, она обостряется в человеке. И человек понимает, что вот наступил Великий пост, время больших искушений, когда нужно доказать свое право быть со Христом, когда нужно защитить свое имя христианина, когда нужно доказать, что я умею сознательно делать выбор в пользу добра и правды, отвергаясь от несправедливости, от всего того, что является греховным в жизни человека. И в этом плане мы живем со Христом в этой духовной пустыне. Но наступит время, когда мы будем и соумирать со Христом, вспоминая дни Его страданий, когда мы будем сораспинаться Христу. А ведь отказ от греха и страстей – это и есть сораспинание Христу. Христос, который принял на Себя грехи всего мира, который пригвоздил их на кресте на горе Голгофе, ведь Он показывает нам путь, как и мы, в свою очередь, должны идти. Да, мы физически не сораспинаемся Христу, потому что мы даже не разбойники, которые по правую и по левую руку были распяты от Христа Спасителя. Но мы, борясь с грехом, со своими несовершенствами, со своими вредными и губительными привычками, со всем тем, что тяготит нас в жизни, мы тоже сораспинаемся Христу. Мы эти грехи вместе со Христом распинаем, пусть на символической, но Голгофе. Но будет время, когда мы будем и совоскресать со Христом. И вот это тоже духовный смысл поста, который должен привести нас не только к борьбе, не только к трудностям, не только к лишениям, не только к определенного рода ограничениям и страданиям от этого. Но мы должны прийти в конечном итоге к совоскресанию со Христом. Когда вот из этой темной пещеры, духовной пустыни, пещеры, в которую в свое время был положен Христос после крестной смерти, мы и воскреснем со Христом. Мы вместе будем встречать воскресшего Христа и вместе с Ним воскресшую нашу душу. И без этих смыслов духовного поста никакой Четыридесятницы Святой в нас не произойдет. Если мы последовательно не пройдем со Христом через пустыню искушений, через служение Богу и ближним, что осуществлял в земной жизни Христос Спаситель, если мы вместе с Ним не взойдем на Голгофу, если мы с Ним не воскреснем, то тогда не будет Великий пост иметь для нас никакого значения, кроме как воздержание от пищи, потери лишних килограммов, приведение себя в тот вид, как это часто люди желают себя увидеть накануне отпускного сезона. Но это все о земном. Это все о внешнем виде, здоровом облике человека, здоровом питании и так далее. Но это не имеет никакого отношения к духовной жизни человека. Это не имеет никакой связи с борьбой человека с собственными грехами. И в конечном итоге это не имеет никакой ценности для вечной жизни человека.
Скажите, пожалуйста, отец Сергий, ну а как нам добиться таких высот? Как нам тренироваться, в конце концов? Сейчас вот все ходят в фитнес-центры. Вот какой фитнес для нашей души сейчас наиболее приемлемый для мирян? Потому что ну, мы не монахи, мы не можем молиться там по 18-22 часа в день. Действительно не можем. Вот я на этой неделе поста, но я посещала литургии прежде освященных даров. Естественно, мы все читали канон Андрея Крицкого, были. Кроме этого, конечно, если я не могу быть на литургии, то у меня есть постная триоть, по которой я стараюсь все-таки читать то, что полагается. Я прочла псалтирь, как мне сказали на первой неделе поста, нужно полностью читать псалтирь, естественно, с поминанием имен. Ведь вы же сказали, что мы должны оказывать любовь, этим мы тоже оказываем любовь, да, молясь о своих ближних. Но я почувствовала какую-то усталость, и даже потом два дня уже не прикасалась к псалтире. И мне очень за это стыдно, я вот перед всеми признаюсь в этом. Вот как держать эту меру? Как любить ближнего и не обижаться на него одновременно? Вот что для этого надо делать?
Нам необходимо ориентироваться на барометр души и совести своей. Вот это очень тонкий внутренний инструмент, который показывает человеку меру его внутренней готовности принять те ограничения, те или воздержания, или усиленные молитвы, или дела любви, к которым человек готов. Потому что все, что лежит за пределами это, будет самим же человеком восприниматься как навязанное извне, как какой-то груз, как какая-то тягость, которая внутренне человеком неприемлема. Если он даже это и делает по совету, может быть, даже и духоносных отцов, по совету опытных людей, христиан, но воспринимает это для себя как слишком неподъемную ношу, которая только тяготит. И человек внутренне, может быть, и исполняет это формально, но внутренне раздражается, внутренне не согласен с этим, считает это для себя чрезмерным, не по силе своей несомым. И вот такое состояние души человека, оно совершенно не на пользу человеку. И того доброго плода, который должен бы принести этот совет через ограничения, через более сосредоточенные молитвы, более продолжительные молитвы, никакого плода и никакого положительного результата для человека это не даст. И поэтому мы ориентируемся на то, что нам говорит наша совесть. Вот она очень часто нас обличает, когда мы действительно позволяем себе что-то большее, чем то, что, к чему готов наш внутренний мир. Где-то съесть что-то непостное, оправдывая себя нахождением на рабочем месте. А ничего другого в рабочем буфете или в рабочей столовой не было. И поэтому мы позволили себе съесть непостное. И при этом совесть сразу нам делает укол. А заметь, а ведь был постный винегрет. А заметь, было постное блюдо, по крайней мере, гарнир в этом блюде был постен, и ты вполне мог бы отложить эту рыбную котлету в сторону, а съесть, например, только постный гарнир. Вот как очень четко и очень быстро реагирует наш внутренний барометр.
Да, я помню, как во время одного из великих постов, лет 25 назад, я позволила себе калорийную булочку. Она так вкусно пахла, я просто не могла оторваться, сладко, ведь во время поста обостряется и обоняние, да, и вкусы, все, и поэтому я просто не могла удержаться, я ее съела. Вы знаете, я потом не смогла причаститься на Пасху, я ощущала себя каким-то предателем, потому что я съела после этого не только эту булочку, но раз я себе это позволила, то я себе позволила потом еще что-то. Понемножку, понемножку, но это набралось столько, что мне потом было стыдно причащаться на Пасху. Вот совесть меня тогда очень укорила, и я это запомнила как большой урок.
И не только пища, но и отношение к молитве тоже и должно определяться нашим внутренним духовным барометром. Поскольку мы можем по совету других людей, авторитетных для нас, мы можем по собственному изначально ревностному в начале поста свойству принять на себя слишком неподъемный труд молитвенный. Он может быть подъемен для другого человека, который вполне легко себе осуществляет. Он нуждается, более того, именно в такой степени молитвы. Но для другого человека он является слишком тяжелым, этот труд. И тоже должны выработать для себя меру молитвенного состояния. Пусть, может быть, не так часто совершать эти молитвы. Может быть, не в том большом объеме, но зато более прочувствованно, более глубоко, с сердечным расположением к Богу и, самое главное, с пониманием того, что я хочу так молиться. Я в этой молитве разговариваю с Богом. Бог отвечает мне в этой молитве. Вот является, что очень важным моментом, на что мы должны обратить внимание. Ну и в делах добродетели, в делах любви мы тоже должны ориентироваться на этот барометр. Совершать доброе дело только потому, что его положено совершить, Великий пост, не принесет, боюсь, для нас никакого плода. А вот совершить доброе дело, потому что я внутренне к нему расположен, я хочу совершить это доброе дело. Пусть я совершу не 10 добрых дел, а одно только доброе дело за Великий пост, но оно будет совершено сердечным обращением к Богу. И оно будет совершено с искренним желанием помочь человеку. Так вот, это одно доброе дело, оно покроет 10 формальных дел, которые мы совершили только потому, что ну, так положено, Великим постом помогать другим. И Бог-то оценивает человека именно по степени этой искренности. Не по формальному признаку сосчитанного количества посещений храма за время поста, количества прочитанных кафизм псалтыри, количество глав Евангелия, прочитанных за Великий пост, количество несобранных калорий во время воздержания от определенного рода пищи. Он не поэтому нас оценивает, а он нас оценивает по степени любви и глубины сердечного чувства, которое мы проявляем, отказываясь от пищи, помогая другим людям, совершая молитвы. Вот критерий оцененности со стороны Бога. Живое чувство любви человека, ради которого он и совершает все эти дела, и благочестие, и воздержание, ради Бога и ради того, чтобы душа открылась навстречу в любви к своему Творцу. Вот критерий состоятельности поста.
Отец Сергий, ну вот если оступился во время поста серьезно, то как загладить свою вину? перед своей совестью, перед Богом. Ну, допустим, даже, ну, съел ты эту рыбную котлету, и тебя укоряет совесть. И что дальше? Вот как быть? Что все теперь, да? Конец приближается душе.
Весьма распространенной ошибкой является отношение к посту и к воздержанию как к некому только лишь волевому чувству. И только лишь как к определенной череде запретов, которые формально человек соблюл. И вот бывает, мы сталкиваемся с ситуациями, когда человек начинает пост. Вот он уже не вкушает ничего животного, только растительную пищу. И вдруг происходит во время поста какая-то оказия. Человек вынужден или, может быть, даже добровольно, вот съедает непостную какую-то пищу. И человек считает, что, ну, раз уж это произошло, раз уж непостную пищу съел, значит, все, пост закончился, теперь нет смысла поститься, поскольку все, я уже этот пост нарушил. Это весьма распространенное заблуждение. Подчеркну слово «заблуждение». Потому что если бы для Бога было важно, что человек должен соблюдать пост как череду соблюдения запретов, ну тогда мы бы так и относились к посту. Тогда бы не было бы слов ни о добродетели, ни о любви к ближнему и к Богу, ни всего того, что является духовным содержанием поста. А пост был бы только вот как череда воздержаний от пищи. Но ведь этого нет. Ведь церковь настаивает на том, что пост – это духовное совершенствование человека. И в этом плане, если произошло то, что человек вкусил не постной пищи, значит, нужно примириться с Богом через покаяние, попросить на исповеди прощения и вновь полным решимости вступить в продолжение поста. Мы знакомы с таким изречением святых отцов: «Бог намерение целует». То есть Бог приветствует и открывается навстречу даже намерениям человека. Не совершенному конкретному действию, а даже пожеланию, стремлению к тому, чтобы что-то совершить. Так вот, когда человек покаялся, попросил прощения у Бога, у своей совести за совершенный проступок, он вновь возвращается в поприще поста. И вновь полон надежд, полон желания продолжает этот пост. И даже если это произойдет не единожды, подобно тому, как человек наверняка не единожды падает в своей духовной жизни, но он встает на ноги и продолжает идти дальше. Вот так и здесь встаем и также продолжаем идти дальше.
Мне сказали, что есть священники, которые благословляют людей, переболевших вот этим вирусом, не поститься Великим постом. Что нужно сделать, чтобы человек, который не постится таким вот постом гастрономическим, чтобы он постился? Ведь добрые дела мы можем и без поста делать. А вот сугубо что нужно делать Великим постом?
Во-первых, хотел бы ответить на замечание о том, что те, кто переболели коронавирусом, могут не поститься Великим постом. Я боюсь, что с учетом того количества населения России, которое переболело коронавирусом в первую и вторую волну, с учетом вакцинировавшегося населения, а вакцинация является ничем иным, как заражением организма и последующей реакции организма, вырабатывание антител на попавший вирус в среду организма, мы могли бы констатировать, что в таком случае большей части церкви поститься этим постом не нужно. Но мы так не считаем. Должен быть индивидуальный подход. Поскольку состояние здоровья у каждого человека, кстати, вне зависимости от заболеваний COVID-19, является очень индивидуальным. Есть и другие заболевания, другие немощи человеческие, к которым коронавирус только присоединился. И эти немощи не дают человеку возможность поститься в той принятой мере поста, которая существует в церкви. Но тогда существует индивидуальный подход. Пасторская практика, когда священник индивидуально с каждым человеком обговаривает меру поста, снисходя к его немощам, снисходя к обстоятельствам его жизни. И каждый священник прекрасно знает о том, как индивидуально нужно подходить. Есть у священников уже определенный опыт того, а какие советы в таком случае можно дать человеку для того, чтобы для него пост не превратился в невыносимую тягость, а был бы временем духовного совершенствования без тех гирь настоящих, которые можно навесить на руки и ноги человека, но тогда человек не полетит под воздействием этой тяжести. Душа его не полетит, потому что на нее нацепили эти гири, не позволяющие душе воспарить. Нужно выработать эту меру. Я советую делать это индивидуально каждому человеку, который нуждается в ослаблении поста со своим духовным наставником. Если такового нет, то, по крайней мере, с местным приходским священником, который находится в храме, который человек посещает большей частью. И уже выработана у духовников практика того, чтобы советовать людям воздерживаться, может быть, не в первую очередь от пищи, если человеку такое воздержание очень затруднительно с точки зрения его здоровья, но усилить молитву. Но опять-таки, как усилить молитву? Ведь это тоже может стать дополнительной гирей, которую человек не сможет понести. Выработать степень этой молитвы, говорить больше о степени погруженности в молитву, о внимательности во время молитвы, о том, чтобы человек в первую очередь обратил бы внимание на содержание этой молитвы, на понимание этой молитвы, перевел бы эту молитву из плоскости вычитывания, как это часто можно слышать, надо сказать, в церковной среде, в качество разговора души человеческой с Богом. Если и констатировать невозможность пощения человека во время Святой Четыридесятницы, отказа в пище определенной, ну тогда обговорить отказ от того, что приносит удовлетворение в пище. Например, вкусная еда, сладкая еда, и причем не просто сладкая, а приносящая удовольствие с точки зрения вот этого сладкого вкуса. Ведь мы часто признаем, что человеку необходимо употребление кисломолочных продуктов с точки зрения попадания в организм кисломолочных бактерий. Ну хорошо, даже если речь идет о том, что человек должен вкушать кефир и молоко Великим постом, но это не значит, что человек при всем этом может кушать мороженое, пирожные, продукты, которые приносят вкусовое удовлетворение, вкусовое эстетическое наслаждение человека. Вот от этого отказаться. И если уж и вкушать кисломолочные продукты, то именно в качестве лекарства, а не в качестве той пищи, которая услаждает вкус человека. Здесь, конечно, священник не может находиться рядом и оценить, доставляет ли удовольствие человеку вкушение молочных продуктов, или он употребляет их только в качестве лекарств своего рода. Вот здесь на страже стоит совесть человека. Вот именно она, как этот внутренний барометр, показывает человеку, ты не злоупотребил ли тем, что ты выпил стакан кефира, тем, что ты помимо стакана кефира при всем этом скушал еще и пирожное. Ведь там тоже мясной пищи-то нет, тоже сделано на основе только молочных продуктов. И она очень четко покажет, что можно было делать в этой ситуации, а что нельзя. Что покрывается снисхождением пастырским, а что требует исповеди уже у священника. С осознанием того, что я отпал от Бога, тем, что я позволил себе свыше того совета, который был мне дан. Но не будет зазорным и не будет неправильным, если человек будет осознавать несовершенство и в том, что он вкушал кефир в том числе. Даже если это было результатом собеседования со священником, поскольку совесть говорит ему о том, что сделано-то это было не потому, что это норма во время поста, а из снисхождения к тебе. И я прошу Господа простить меня за ту немощь, которую я в качестве просьбы и в качестве аргумента представлял в разговоре со священником. Пусть Господь поможет мне и простит меня за эту немощь.
Батюшка, конечно, Великий пост – это время действительно духовной весны. И это время, когда, наверное, мы должны как-то более осмысленно читать и жития тех святых, которые у нас прославляются именно вот в дни Великого поста. И читать не только их жития, но и, наверное, и их труды, вот в частности Григория Паламы. Это, наверное, было бы очень полезно нам, ведь мы идем к свету, а у него так много об этом рассказано. Но кроме этого ведь есть и какие-то другие чтения, которые, наверное, были бы нам очень полезны во время Великого поста. Я не знаю, насколько мирянам будет полезно читать, допустим, Исаака Сирина, но ведь есть какие-то другие, да, батюшка, святые отцы, которых вы могли бы рекомендовать как чтение вот в эти дни.
Великим постом, да и не только, надо признать, во время Святой Четыридесятницы и в принципе в духовной жизни человека очень правильно было бы сверять то, что делает человек и к чему он стремится, с опытом святых отцов. И в этом плане чтение произведений, творений святых отцов, оно является своего рода духовным навигатором, который позволяет нам самим не сбиться с правильного курса, с правильного пути. Когда мы обращаемся к духовному наследию святых отцов, мы свой духовный навигатор на правильное русло направляем. Он движет нас в таком случае по правильному пути. И Великим постом было бы действительно правильно читать произведения святых отцов, среди которых хотелось бы особенным образом отметить лестницу преподобного Иоанна Лествичника, произведения и аскетического, и нравоучительного характера, который весьма помогает нам. Мы за богослужениями слышим с вами житие преподобной Марии Египетской, которая является весьма вдохновляющим, которая позволяет нам не унывать, духом не падать и видеть через опыт жизни преподобной Марии всепрощающего Бога. И в то же время вдохновляться силой воли преподобной Марии, которая решительно порвала с прежним греховным образом жизни и выбрала новую, благодетельную, добродетельную стезю через отречение от себя, через аскетический подвиг, но в то же время обрела новые смыслы своего существования. Душа ее раскрылась, а до этого была забита где-то в уголках собственного сознания. И произведения, как вы уже упомянули, Исаака Сирина, и Иоанна Дамаскина, и других святых отцов, которые весьма назидательны во время Великого Поста. Обращаться к этому опыту, он будет нам, убежден, весьма полезен. Даже если мы только будем посещать богослужения во время Великого Поста, на которых чествуется память этих божьих угодников, будут звучать отрывки из их произведений, жития святых, мы будем весьма многому учиться.
А вот Дорофеи, наверное, да, нужно тоже читать, перечитывать?
Перечень святых отцов, к наследию которых мы могли бы обратиться, весьма пространен. Я бы хотел бы дать, может быть, общий совет. Мы в творениях святых отцов должны искать в них себя, потому что творение каждого из святых отцов – это описание опыта духовной жизни и той степени духовного развития, который изложил тот или иной святой отец. Если мы с вами будем сопоставлять святых отцов между собой, мы увидим, что у них разный уровень духовного развития, равно как и наш личный опыт духовного совершенствования, он тоже очень индивидуален. Поэтому мы ищем в этих произведениях себя, себя существующего, в текущий момент жизни, проходящего поприще своего земного существования. И в этом плане мы можем искать себя в текущий момент времени, но когда в следующий год и в последующие времена будем обращаться к наследию святых отцов, мы будем искать себя уже тех времен. И это не значит, что мы будем обретать те же самые смыслы, которые мы имели, когда обращались несколько лет назад. Перед нами будет открываться новое содержание, потому что мы сами подросли духовно. Не хочется думать, что деградировали, а хочется думать, что подросли. И тогда для нас будут открываться новые духовные горизонты. И мы будем искать себя уже нового в этих духовных смыслах. Поэтому-то чтение творений святых отцов, оно актуально всегда для человека. И не нужно думать, что я прочитал уже некогда лестницу преподобного Иоанна, и я ее знаю, и, в общем-то, к этому я уже больше обращаться не буду. Нет, вновь и вновь нужно обращаться для того, чтобы уже через призму своего обновленного духовного взгляда, через призму другого, более глубокого духовного опыта, вновь прочитывать и обретать себя в этом чтении.
А из наших русских подвижников благочестия, святых отцов, кого бы вы порекомендовали читать именно в дни Великого Поста? Я понимаю, что мы их и так должны читать. Там и святителя Игнатия, и святителя Феофана Затворника, и оптинских старцев.
Добавлю к этому святителя Тихона Задонского. Да. Это сокровищница, от мира собираемая, которая предложена нам. Мы порой не находим времени для того, чтобы к этой сокровищнице приобщаться. И я бы главную проблему видел не в плоскости того, а что еще почитать, о плоскости, когда почитать и как найти для этого времени. А самое главное, найти желание и волю открыть книгу Святого Отца, которые стоят у нас благополучно в нашей духовной библиотеке в шкафах. И, наконец-таки, начать это чтение. Поскольку мы преимущественно это откладываем на потом. А время поста – это время мобилизовать свою внутреннюю волю, свои силы для того, чтобы наконец-таки открыть дверку шкафа, достать с полки эту книгу, открыть ее и вечерами читать, потому что утром мы торопимся на работу, днем мы заняты, а вечером время, когда мы можем вместо того, чтобы открывать социальные сети, открывать интернет, включать телевизор, посвятить время чтению. Это самое благоприятное время. Так вот таки волевым усилием заставить себя начать делать это, и тогда перед нами откроется богатый мир и Феофана Затворника, и Игнатия Брянчанинова, и наследие святых оптинских старцев, и наследие святого праведного Иоанна Кронштадтского, и поучение преподобного Серафима Саровского. Вот когда мы сможем открыть для себя этот мир. Не потому, что мы в любое другое время года не можем это делать. Просто мы находим другие занятия для себя. А тут путем отсечения суеты житейской вечерами, отсечения зависания в социальных сетях, мы как раз-таки можем вычленить время для того, чтобы обратиться к наследию святых отцов.
Да, и подвижников благочестия, того же Никона Воробьева, да, игумена. И мне кажется, что было бы, ну, может быть, я по-своему только сужу, было бы очень полезно читать их письма, потому что такое ощущение, что они обращены к каждому из нас, а не только к тому вот собеседнику, которому писали святые отцы. Сейчас очень много выпущено писем о духовной жизни, если взять, допустим, письма Георгия Затворника Задонского. Читаешь и каждый раз перечитываешь и поражаешься, как это метко подмечено именно про тебя, и что ты на самом деле почему-то стоишь на одном месте. Ты не возрастаешь, потому что каждый раз читаешь, что это как укор тебе. Это, в общем-то, ужасно, если ты стоишь на одном месте, потому что в духовной жизни я знаю, что нельзя стоять. Ты либо идешь вперед, либо откатываешься назад. Поэтому, наверное, нужно чаще и чаще обращаться к ним. Мы не каждый день можем обратиться к священнику. Приходим в основном все-таки вечером в субботу, утром в воскресенье, да, вот в храмы по большим праздникам, батюшки заняты. А вот именно эти святые отцы, подвижники благочестия, и наши, и, допустим, афонские, конечно же, греческие, да, они могут нам помочь, особенно те, кто почти наши современники, допустим, живущие в 20 веке, которые понимают вызовы современности, в которых мы, как малые дети, барахтаемся и иногда не знаем, где найти выход.
Я весьма бы рекомендовал обращаться к эпистолярному наследию подвижников современности, к дневниковым записям, которые, как правильно было замечено, сегодня публикуются. Мы в любом церковном книжном магазине можем встретить и письма духовным чадам подвижников благочестия, и издания дневников таковых, и письма, которые в свое время были написаны новомучениками-исповедниками Церкви Русской. Это очень интересное духовное наследие, которое отличается жанровыми особенностями, поскольку труды святых отцов написаны скорее в поучительном тоне, написаны с точки зрения природы духовных процессов, а вот эпистолярное наследие, письма, больше проникнуты живым разговорным языком. И это возбуждает понимание того, что духовная жизнь, она не где-то там, в инфернальных сферах, далеких от нас, а она здесь, среди нас, она внутри нас, она во взаимоотношениях нас с Богом и с людьми. И вот этот живой язык писем, которым мы воспринимаем, в который погружаемся, он нам позволяет понять, что духовная жизнь, она для нас и про нас. И вы правильно заметили, что мы ведь на многие свои вопросы получаем ответы, когда знакомимся с письмом духоносного отца, обращенного совсем ведь не к нам, а к духовным чадам, к конкретным людям, а между тем получаем ответы на собственные вопросы. Это говорит о том, что искание человека, вопрошение человека в духовной жизни, они ведь очень похожи, они очень часто хрестоматийны. И Нам может только казаться, что мы в себе сталкиваемся с какой-то уникальной, непохожей ситуацией, через которую никто другой не проходил. А в действительности не так. Большое количество людей проходило через эти испытания, тревоги, переживания. И в этих письмах мы находим ответы на мучающие нас вопросы. И обращаясь к этому наследию, мы тоже обогащаемся, обогащаем свой внутренний мир, получаем ответы на вопросы, на которые давно не могли получить ответы. А как будто в этих письмах с нами говорит духоносный отец, опытный человек, духовный наставник, поистине святой человек. Хоть, может быть, и формально не прославлен в лике святых, но, несомненно, святой по своей духовной жизни, по высоте своей жизни, своего призвания. Таким образом, мы приобщаемся к опыту таких отцов, как будто сами с ними говорим, как будто сами задаем им вопросы и получаем от них ответы. В завершение нашей беседы, дорогие радиослушатели, хотел бы пожелать всем нам милости Господней, пожелать нам поддержки от Господа, укрепляющей нас во время Святой Четыридесятницы. Пожелал бы нам не зацикливаться на застывших формах, не быть заложниками стереотипов церковной жизни, а уверенно идти вперед с осознанием того, что Господь внутри нас, и мы движимы любовью, любовью к Богу и к ближним. Если в нас будет любовь, тогда и время Великого Поста для нас будет не тяжелым ярмом, а легким бременем. Тогда мы и будем поститься постом приятным, как мы это выражение часто встречаем и адресуем друг другу. Приятность этого поста будет заключаться в том, что для нас время Святой Четыридесятницы становится временем, которое мы с радостью несем. Не с ропотом, бурчанием про себя и тяжелым времяпрепровождением, а легким, благодатным временем, потому что мы стремимся быть с Богом, мы стремимся быть полезными ближним нашим. Для нас пост – это время духовного веселого состояния, потому что мы стремимся к добродетелям, которые бесконечно до этого откладывали. Тогда и выражение лица нашего будет веселым, и голова наша будет помазана елеем милосердия и любви, и тогда мы будем являться постящимися перед Богом, а не перед людьми, которые бы делали нам комплименты.
Дорогие братья и сестры, сегодня беседу о смыслах Великого Поста провел настоятель храма Всех Святых на Кулишках протоиерей Сергий Звонарев. У микрофона была журналист Елена Смирнова. Поста вам приятного!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Я рада представить вам нашу сегодняшнюю гостью, инокиню Ольгу Гобзеву. И я надеюсь, что нам с вами удастся, матушка, Богу содействующую, все-таки подготовить цикл программ памяти актеров, с которыми вы были и знакомы, и дружны, людей, которые тоже шли к вере.
Мне хотелось вспомнить Вячеслава Тихонова, актера, которого все знают прекрасно и которого любят. Когда я с ним познакомилась, мы снимались в одном фильме на Беларусфильм, который назывался «Первые коммунары». Я играла его супругу, Ольгу Борисовну.
А он уже был известен?
Он был уже известный, на него бросались поклонники, поклонницы. И я предполагала, что мне будет непросто. Прежде чем согласиться сниматься в этом фильме, так как в сценарии были моменты, мне совершенно противоположные по духу, потому что супруга вот героя этого фильма должна была в одной из сцен, там втаскивают пианино в церковь, и она играет Шопена. Я сказала режиссеру: вот эта сцена совершенно безобразная, и я никак не могу сниматься в вашем фильме, потому что я человек верующий. Он был очень огорчен. Я даже разговаривала, просила благословению отца Георгия, и он мне тогда сказал: ты должна сниматься в фильмах, должна, но только в тех, которые не хулят церковь, а прославляют ее. Или, по крайней мере, нет ничего оскорбительного верующих в церкви. А я это как-то очень глубоко, глубоко восприняла. Они были революционеры, создавали первую коммуну, правда, из беспризорников, из детей-сирот. Но, тем не менее, это все было проникнуто духом, так сказать, атеизма. И тогда меня спросил режиссер: а если я эту сцену уберу, вы согласитесь? Вот если вы эту сцену уберете, то да.
Это вообще-то удивительно, мне кажется, для практики кино. Режиссеры обычно ведь диктаторы.
Но ему очень почему-то хотелось, чтобы я снималась в этом фильме. И действительно, эту сцену он убрал. И, кстати сказать, Вячеслав Тихонов был в недоумении, и ему это не очень понравилось. Там еще осталась одна фразка, тоже такая, носящая в себе такой душок.
Двусмысленный.
Но я подумала, что в течение съемок я как-то это симпровизирую и уйду от этой фразы. Более того, мне батюшка сказал: ну вот, Ольга, ты откажешься от этого сценария, а кто-то из актрис согласится, и эта сцена будет в фильме. Поэтому ты уж не отказывайся, если режиссер пошел на то, чтобы эту сцену убрать. И мы едем в поезде вместе с Тихоновым, и в вагоне оказался митрополит Филарет Вахромеев, белорусский. И когда он увидел Штирлица, он так обрадовался по-юношески, у него загорелись глаза, и он сказал: вы приходите ко мне в епархию, приходите, я вас приглашаю в гости. И вот мы вместе втроем, режиссер Тихонов и я, пришли в гости к митрополиту Филарету.
И не отказался же Вячеслав Васильевич, хотя
нет,
он человеком-то не был верующим.
Он не
тогда,
был верующим. Он тогда мне сказал, и даже очень определенно и жестко: я коммунист. Это он ответил на то, он сказал: а как мне вести себя с митрополитом? Я говорю: а вы сложите руки вот правую на левую, так крестиком, и скажите: благословите, владыка. Он говорит: я коммунист. Я говорю: да что там, какой тут коммунист? Мы же идем в гости к такому замечательному владыке. И когда мы пришли, он действительно попытался сложить руки, но как-то не очень ловко. А я, стараясь его немножко закрыть, я чуть-чуть выдвинулась вперед, спросила благословения. И владыка был удивлен и даже обрадован, что вот молодая актриса просит это благословение. И получилось так, что в нашем совершенно замечательном приеме, который устроил нам владыка, он показал нам великолепный фильм «Бог в России», снятый нашими режиссерами, но почему-то на немецкой студии, и поэтому этот фильм мало где шел.
Ну, кто бы тогда разрешил снять такой фильм?
Да, это время-то было еще советское. Да. И потом было застолье совершенно изумительное, и владыка все время обращался как-то невольно ко мне. И Тихонов обиделся слегка, потому что всех-то пригласили только ради Штирлица, а не там какой-то молодой артистки. И после этого, конечно, мне было с ним совсем трудно. Совсем трудно. И когда кончился фильм, я взмолилась: Господи, ну, слава тебе, Господи, кончились мои мучения. Потому что он в каждой сцене, вот, в общем, как-то, в общем, относился, особенно после посещения владыки Филарета.
Это на искушение, правда? Мне бы казалось, наоборот, бы человек должен был расположиться.
Именно искушение. Но потом, понимаете, потом случилось нечто, как бы уже прошло какое-то время, когда он меня встретил уже в монашеском. И он вдруг бросился ко мне, схватил за руки и говорит: Ольга, молись обо мне. Так искренно, так как-то... И о моей доченьке, Анечке. И я поняла, что там что-то случилось внутри, что человек из такого коммуниста, как он говорил, что-то внутреннее в нем произошло, что для нас тайна, но произошло в сторону веры, в сторону вот какого-то понимания, что жизнь, она вот намного-намного сложнее и глубже. Мне потом рассказали, что он крестил своих внуков. И, в общем-то, очень трепетно относился. Так что, видите, получается, что актер не всегда, может быть, может осознавать вот эту сторону которая совершенно необходима для этой профессии, а именно духовную сторону профессии. В свое время, когда я была на послушании в отделе по благотворительности и социальному служению митрополита Сергия, он теперь воронежский, лискинский, он тогда мне сказал, когда я, стесняясь, говорю, он меня приглашал работать в отдел, говорю, владыка, но ведь я актриса, как, в общем, совершенно. Он сказал, а это очень духовная профессия. И тогда это мне запало. Я стала думать об этом, о том, что на самом деле, вот в наше теперешнее время, да и вы сами сказали, что советский кинематограф в период запрета, веры надо было как-то скрываясь иногда сходить в церковь или крестить своих детей. В это время вот появился свой какой-то свое духовное окно. Это кино. Потому что тот же Штирлиц Лиозновый, он тоже человек глубоко патриотичный. Почему он так вошел в нашу как бы жизнь? Потому что это человек, который за свою родину вот так рисковал.
За други своя, по
да,
сути.
Да. И в этом смысле, конечно, для меня вот яркая фигура оказалась именно Тихонова с точки зрения его духовного прозрения. И, кстати сказать, в его работе «В войне и мир», там, где он играет Андрея Болконского, это тоже очень ярко проявилось, иногда помимо воли самого актера. Он ухватил вот какую-то, ну, в силу таланта, по всей вероятности, ухватил вот эту вот тонкую и светящуюся ниточку соединения с истиной.
А помню, талант ведь от Бога, Господь же.
Да, да. Поэтому. И потому эта притча, когда надо не зарывать свой талант, чтобы это не было бездуховно. Потому что мы сами себя напитывать едва ли сможем на долгие годы. А если мы обращаемся, ведь каждый актер, выходя на сцену, крестится. Потому что это страшно, это выйти, как в пропасть, не зная, что тебя ждет. Это всегда жертва, это всегда подвиг. Особенно если это связано, ну, вот с какой-то такой вот ролью. Конечно, я очарована очарованным странником и тем, как вот я уже говорила о нашем вечере, о том, как играет Николай Симонов. Понимаете, нам надо, ну, вернуть, наверное, невозможно, но ухватить эту серебряную нить веры. И именно актеры способны в большей степени стать хранителями христианской культуры. А именно через них может проходить в душу простого любого человека, и даже далекого от церкви, может быть, но через него может пройти вот это вот ощущение необходимости внутренней жизни. Потому что актер, ведь он всякий раз берется роль, и он начинает над ней размышлять и думать, что движет его героем. Понимаете, это очень психологически сложная и вместе с тем необходимая работа. Потому что если актер только себя демонстрирует, это стыдно. Это просто стыдно.
Это быстро выдохнется. Ну, да, насколько тебя хватит? Ну, раз,
да,
ну,
да,
два.
Ну, да. А если актер способен выйти на сцену или с экрана, захватить, вот чем-то зацепить.
Что вот, люди плачут даже в зале. Да?
Да, стараются чем-то быть похожим на героя или героиню. Что-то меняется в их жизни. Так же, как, например, со мною, когда я слышала проповеди отца Георгия. Это были необычайные проповеди.
Бреева.
Отца Георгия
Царствие
Бреева.
Небесное, царствие вечный небесное, вечный покой.
Батюшка, уж помолись о нас там. И вот, понимаете, и когда я слышала его проповеди о том, что, вот, что такое крест, и что такое нести свой крест, и как понять свой крест, это тоже очень важно. А что есть мой крест? Это тоже пойди пойми. Это работа, это напряженная внутренняя работа. И каждый раз я выходила другая из храма, потому что это было живое, живое слово. Слово, которое открывало, ну, может быть, не всю истину, которую возможно воспринять, но вот давало вот этот лучик ощутить эту высочайшую истину, которая выше правды. И которая обязательно должна быть в каждом носителе, в каждом, кто занимается культурой. Вот. Ну, потому что это и потом интересно. Это гораздо интереснее. Например, мы запоминаем актера, например, такой артист, о нем особо надо говорить, ну, как Олег Борисов. Мы ведь запоминаем там какие-то у него невероятно тонкие внутренние ходы. И внешне-то он такой вроде как бы, и в нем нет признаков героя. А вместе с тем, как только он появляется на экране, он нас притягивает. А чем? Внутренней, внутренней жизнью. Ведь каждый человек может начать старт взять с любого момента, хоть сегодняшнего дня, начать жить внутренней жизнью, искать, а прав ли я, моя ли это правда.
Никогда не поздно начать и каяться, и что-то переменить, никогда, да. Даже в последний день жизни.
Да, а потому что, ну, подойти к истине, конечно, это очень великое, это почти невозможное дело, но вместе с тем оно притягивает, и оно возможно в наших праведниках. Тем более, что я уже говорила, упоминала, еще хочу сказать, что вот наши классики – это тоже житие праведников к Лескову и к Достоевскому через их произведения.
Один из наших прекрасных литературоведов, Александр Николаевич Ужанков, не устает повторять, что наша литература создавалась святыми, наша словесность, потому что все, кто первые жития писали, они потом были прославлены в лике святых.
Да.
А вот литература наша, вот то, что мы называем «золотым веком», она не святыми создавалась, обычными грешными людьми, но людьми, сознающими свою греховность и стремящимися.
Ведь на самом деле человек от своей природы грешен и склонен к падению. Ведь дело в том, что поход к святости, это мы сейчас говорим о них, святости, но он обязательно через прохождение иной раз целого ада, самого дна.
А иначе бы они просто, как тот же Федор Михайлович Достоевский, не могли бы это выразить.
Ну, вспомните «Мертвый дом» его. Он же прошел совершеннейший ад. И в этом аду он нашел в себе любовь. Любовь к этим страшным, измученным, несчастным людям. Это почти невероятно.
Так это его и переменило. Он же уже там почти либеральных взглядов был. А вот именно каторга и этот мертвый дом, где он общался и с убийцами, и, ну уж, казалось бы, там совсем дно, вот оно переменило его и сделало духовным великим писателем.
Да, поэтому не надо бояться, конечно, нам, но не хочется страдать, да, не хочется. И страшно и за близких, и все, и хочется, чтобы все было хорошо. Но вместе с тем, если вдруг что-то пришло, не надо этого бояться. Это возможность понять, переступить, почему мне Господь попустил это. Не то, что послал, этого не бывает, он только благ и человеколюбец, а попустил. Значит, надо что-то очистить, что-то есть такое, которое требует вот этой чистки. Иногда жесткой, иногда мягче, иногда намека. Главное слышать, чтобы уши не были закрыты.
Правда, я этот фильм не смотрела, я его только в отрывках видела, но он мне невольно сейчас вот вспоминается, прямо перед глазами стоит, возвращаясь к фигуре, к личности Вячеслава Васильевича Тихонова, его последняя роль, вот «Человек с нимбом», Андерсон.
А, где он?
Где он играл как бы роль Бога, да? Ну, там можно относиться к этому по-разному. Вообще в титрах это «Человек с нимбом». Но правда, он там совсем непривычный, казалось бы, не тот Тихонов, совсем какой-то такой
с ним
старец,
произошли...
благостный, тихий.
С ним произошли метаморфозы. Это уже дело на совести режиссера и сценариста. Он, конечно, человек просто с таким нимбом. У него достаточно было уже вот к концу его актерской карьеры. У него было много, уже появилась самоирония. Многое изменилось. Вот, например, очень ироничен он в фильме Михалкова. «Утомленные солнцем» в этом фильме он ведь очень ироничен по отношению к самому себе. Там уже исчезла вот эта вот некоторая простите, такая...
Звездность, да?
Чуть-чуть высокомерие. Когда он не подпускал к себе там один мальчонка, к нему рвался, к Штирлицу, рвался прямо изо всех сил. Просто какой-то маленький лет 9 такой шкет, дворовый мальчишка. А тот не понял его. Я тогда малыша утешала. Говорю, да ладно тебе, просто устал вот уже с дороги. И как-то старалась это... Я думаю, что уже потом он бы так не сделал. Он бы все-таки с ним... С каждым человеком может случаться совершенно невероятные вещи. Надо быть только открытым. Открытым к тому, что нам посылается.
В нашей студии была инокиня Ольга Гобзева.